У нас в гостях Сергей Носов, писатель, прозаик, драматург. Мы говорим обо всем, как мы условились сегодня. У меня есть еще один вопрос. Если мы говорим про считывается, не считывается, как вы относитесь к всевозможным каким-то публичным акциям? Ну, например, в Петербурге на прошлой неделе было два интересных сюжета, когда девушки в центре города пришли с тазиками, с камуфляжной формой, которые были, в общем-то, испачканы настоящей человеческой кровью, и отстирывали их таким образом, символично протестуя против войны. Форма была без знаков отличия, девушки ничего не говорили и таким образом показывали ту ситуацию, когда непонятные люди в непонятной форме, непонятно где, непонятно что делают. Понимаете, да, на что намек? И другая история, когда, по-моему, по Фонтанке кто-то запустил гробы. Они прям плыли с надписью там какой-то тоже с околоармейскими ассоциациями. Вот в такие вещи как воспринимаете и как художник как к ним относитесь?
Ну, гробы это уже давно, по-моему, плавали, да?
Ну, вот они периодически снова плавают. Поколения подрастают, молодежь хочет высказаться, и вот,
придумывают старые сюжеты.
Вот. Ну, вот как раз вот о том, о чем говорили, да, вот текст рассказа Чехова, он не прочитывается, да, а между тем вот такие жесты, да, актуального как бы там искусства, да, вот, они воспринимаются как художественные. Опять же, если это объяснить. Ну, вот, может быть, это такая же, такой способ.
Это нормально или это что-то из ряда вон для вас?
Ну, я вообще написал такой роман, как-то сколько-то лет назад выходил, который называется «Грачи улетели». Вот он как раз про актуальных художников. Вот, и там разные стратегии, актуальное искусство рассматривается и прочее. Ну, лично я так отношусь к этому, с одной стороны, спокойно, а с другой стороны, с такой легкой иронией.
А почему с иронией? То есть, что вас здесь заставляет улыбнуться, глядя, да, вот в эти новости, глядя в эти перформансы?
Перформанс?
Как ни назови, но вот в эти явления, да, плюс-минус понятно, о чем мы говорим. Если вы говорите про иронию, то есть,
что... Ну, потому что вот эти все художественные жесты, да, они вот начинают восприниматься художественными жестами при определенных условиях, да. Вот как говорит философ Секацкий, там он слово такое употребил, например, медиапригодность, да. Вот вы обратили на это внимание, значит, это уже как бы произведение искусства своего рода. Вот.
А разве раньше было как-то иначе?
Нет, раньше был критерий мастерства, раньше было, ну, много что.
Во-первых, так эти вещи тоже остались и никуда не ушли, если
как
человек
ушли?
Мастер?
Ну, вот я вот сейчас могу вот, как вот там как раз у меня персонаж так и делал, взять вот правую руку, левое ухо схватить и какое-нибудь сделать заявление, прокричать там петухом или завыть, да? Вот. А поскольку мы как-то вот в медиапространстве находимся, да, то это вот прозвучит. Вот, пожалуйста, я скажу, что это, я не знаю, вот сейчас вот что это будет связано с... Ну, буду я протестовать там, я не знаю, против изменения климата.
Хороший жест.
Нет, жест плохой, потому что ничего не значит. Он необразный абсолютно. Но, тем не менее, вот он как плохой жест, как плохой, вот, плохой художественный жест, уже что-то значит, ибо потому, что он вот обозначен вот там, на экране.
Вы знаете, я тут как-то... Может,
если этого нет, то ничего нет. Если, значит, актуальный художник не прибивает там что-нибудь... не снимают его, то это он просто сумасшедший, никто не замечает.
Ну, тут, так кстати, вот кто-то и сомневается.
Я так и не понял этот момент, где улыбка с лица художника уходит, глядя на эти вещи. То есть как понять? Или каждый раз мы это вот по ситуации, то, что называется, видим? Я не понял. То есть вы сказали, что если есть мастерство, то понятно, да, произведение искусства. Если в нынешних реальностях попал в телевизор, значит, тоже можешь на это претендовать. Ну, так это разве плохо или что? Или просто это лично вам не очень интересно?
Я говорю про актуальное искусство, да? Мы же про актуальное искусство говорим. Не вообще про искусство, да? Не про классическую живопись, не просто про живопись. И даже не про черный квадрат, который, в общем-то, тоже это где-то там к изобразительному
акционизм
искусству.
Акционизм в каком-то смысле.
А вот акционизм, да, акционизм и тому подобное. То есть, если ты выпрыгнул в окно там с пятого этажа и разбился, ты разбился. Или ладно, не надо, это другой случай. А вот классический случай, вот, например, кота, да, финский художник там умертвил. И это было заснято, это акция, такая художественная акция, там что-то было сделано. Вот, и это, значит, художественная среда как-то обсуждалась. Кто-то его осуждал, кто-то нет, кто-то, значит, концептуально объяснял и все прочее. Вот. А примерно в то же время у нас где-то там в Саратове или где-то судили некого гражданина, который замучил своего кота, грохнул в своей коммунальной квартире. Соседи как-то там, вот, ну вот, пожалуйста. Он не знал, что он художник, да, актуально. Если бы это он как-то заявил, да, а чуть ли не первое дело по защите животных было. Вот, если бы вот он вот это придал бы какое-то концептуальное этому значение, то тогда бы, глядишь, ему бы и грант дали бы. А получилось, что...
То есть вот мы подходим к тому, с чего начинали этот эфир. Электричество пора вырубать, да, периодически, да? Такое периодическое протапливание, периодическое вырубание света нужно устраивать. Да или нет? Будет ли это полезным, скажите, как вы думаете?
Нет, это всегда будет вредно. Ну что, электричество надо. И если мы все запасемся водой, там хотя бы на неделю едой, вот, и найдем пути для эвакуации стремительно, то можно эксперимент такие ставить, конечно.
Ну, завершая тему с акционизмом, я не могу не спросить. У нас и черный квадрат Малевича возник. Он стоит в качестве аватарки у художника Петра Павленского в Фейсбуке, как раз черный квадратик. Угу. И он у нас тут минувшей ночью, судя по всему, в Москве то, что называется, зажег. Слышали вы об этом или нет? Художник Павленский объяснил причины поджога двери в здании ФСБ на Лубянке. Вот. Я просто процитирую, а вы прокомментируете. Значит, что пишет Павленский? Страх превращает свободных людей в слипшуюся массу разрозненных тел. Угроза неизбежной расправы нависает над каждым, кто находится в пределах досягаемости для устройств наружного наблюдения, прослушивания разговоров и границ паспортного контроля. Военные суды ликвидируют любые проявления свободы воли, объясняет акционист свой поступок. Как вы прокомментируете то, что произошло, и то, что вот теперь Павленский в качестве аргумента нам излагает?
Ну вот, мне кажется, что художник Павленский как раз пародирует моего персонажа из романа «Грачи улетели». Там как раз в одной главе действие происходит в Эрмитаже. Идет человек специально смотреть на черный квадрат. Вот. И вот он, тогда еще черный квадрат был под стеклом, он видит свое отражение, и ему мерещатся какие-то дополнительные смыслы. Вот. И он встречается еще там с сумасшедшим человеком, который ему кое-что объясняет. Ну, в общем, вот такая ситуация там была в этом романе.
То есть, на ваш взгляд, Павленский свои акции пародирует ваших литературных героев?
Да нет, он не пародирует, он это, конечно, не читал, но вот объективно говоря, мне кажется, что это выглядит все пародией. Пародия. И опять же, я к этому могу только с иронией относиться. Я знаю, что многим скажут, да, как это смело, как это отлично, все прекрасно, все хорошо.
Но я бы хотела, кстати, посмотреть на этих многих.
Но мне сам жест, вот актуальный, вот такой вот жест, это, ну...
Но все-таки согласитесь, Эрмитаж и здание ФСБ на Лубянке, такие две вещи не очень близкие ассоциативно, или уже близкие? Мы же понимаем, да, с чем играет художник Павленский? Мы же видим это.
Думаю, ну да, но он, если бы он сделал не художественное, политическое заявление, наверное, это просто никто бы не заметил, правильно? Ну, Малевич. Я, между прочим, вот я даже прослушал все остальное. Вот меня в данном случае интересовал только Малевич, черный квадрат. А все, что там вот касалось вот это смелого политическое заявление, которое
услышит или нет? Он же кому-то апеллирует. Услышит? Я не знаю, Павленский кому-то же апеллирует через интернет.
Ну, услышали, да. Кстати, я шел, да, точно, я видел в Яндексе заголовки, что там появилось видео этого самого Павленского. Ну, я еще думал. Но не стал кликать, потому что мне это неинтересно.
То есть услышат, но не все. Понятно. А посадят или нет, как вы думаете?
Да, конечно, нет.
Нет,
наоборот, грант дадут еще где-нибудь там и прочее. Как... Актуальное искусство – это способ преуспеяния.
Услышал, спасибо.
Вы были долгое время редактором в журнале «Костер».
И вот... А подождите, извините, да. Еще. А он сжег эту дверь или нет?
Не до конца.
Он ее облил бензином, он ее поджег, она горела. Но ее потушили.
Ну, горела тогда, она где-то. Ну, тогда могут. Ну, он ее очень старается, тогда могут.
Могут посадить.
Ну, что, конечно, он дверь испортил, конечно. Я знал человека, которого посадили за то, что он поджег дверь своей сожительницы, будучи пьяным. И сам же потушил.
Я думаю, что сожительница Павленского точно не за теми дверями.
Ну, это давно было при советской власти. Он получил 3 года за это.
при советской власти было 3 года за сожительницу. А сейчас, думаете, как будет?
Сейчас я не знаю.
Сложно сказать.
Смотря, если сожительница, может быть, а вот дверь в ФСБ, это проблематично.
Принято. Все, уточнение я добавляю в качестве ответа на свой вопрос. Спасибо.
Возвращаюсь к журналу «Костер». Кто тогда был читателем журнала «Костер»? И есть ли сейчас этот читатель? Вот я вдруг, слушая Николая, вдруг испугалась, а вдруг никто не читает журнал «Костер» сейчас, и нету потенциального потребителя. Предположим, ну не знаю, вот я тут встретила своего коллегу Александра Малича с огромной стопкой журналов «Мурзилка». С я подумала, значит, все-таки есть у детей интерес к этому.
Ну, журнал «Костер» менялся все время на протяжении. Ему, по-моему, сейчас будет то ли 80 лет, сколько-то. Ну,
то есть сейчас он существует, вот я о чем говорю.
Ну, он сейчас существует, у него очень небольшой тираж, но он существует. Тираж, как и других журналов, там несколько тысяч, не знаю, там 3, 4, 5, сколько-то, не знаю. Когда я там работал, он был, ну, там более миллиона. Там, ну, рос все время, это уже как раз перестройка начиналась, и там более миллиона было. И письма приносили мешками читателей, просто мешками приносили с почты, вот. И количество вот этих учетчиц писем в штате определялось количеством писем, которые приносили. Их становилось все больше, больше, больше у нас там. И вот они сидели, только читали и как-то раскладывали по кучкам вот эти письма.
А есть сейчас какой-то аналогичный проект, который может собрать ну, такое же количество каких-то вот комментариев?
Нет, я не знаю. Ну, может быть, в интернет как-нибудь там вот детский?
Ну, хотелось бы, да, конечно,
не детский. Не знаю.
Я знаю, что смешарики очень много собирают комментариев, очень много детей смотрят
смешарики, конечно,
смешариков и пишут письма смешарикам. Да, да. То есть, в принципе, культура-то это сохранилась.
Ну вот на Радио России была такая передача, Инга Николаевна Бочанова делала «Кот Мурыч». По-моему, до сих пор она его делает. Это где-то там 60-х годов, ну, я не знаю, 40, 45, может, 50 лет этой передачи, может, даже и больше.
И по сей день она востребована.
Да, я вот когда работал, видел вот те письма, которые приходили, и дети не просто там писали, значит, благодарности или как там, они вот рисовали какие-то там сосиски, колбаски там для этого кота, чтобы вот он их там съел еще как-то. Была такая обратная связь, это очень много приходило таких писем.
А вот есть какая-то обратная связь у писателя сейчас с современным читателем?
Ну вот вообще-то иногда встречи бывают с читателем, и тогда, да, ты замечаешь, как тебя воспринимают. Насколько, не знаю, как и у других писателей, ну, в принципе, мне это интересно, да. Потому что сам себя со стороны не видишь. А так это любопытно бывает. Такие встречи, иногда узнаешь о себе то, о чем даже и не задумывался. Или удивляешься тому, как тебя читает, прочитывает. Вот. Если обратная ли это связь, это другой вопрос. Потому что связь, она должна быть и с моей стороны. То я как-то отклик какой-то должен быть, да? То есть я должен задуматься.
Вот, что вы пробудите в сердцах людей?
Да. Что я пробудил, да, и вот они мне это высказали, я вот как-то скорректировать должен что-то. Ну, это вряд ли, наверное, так. Так что, наверное, это не обратная связь все-таки.
Насколько я знаю, вы тоже работали вот на радио, вы наш коллега, и вам было интересно, когда обратная связь была вот такой вот прямой, что называется, ты обращаешься, тебя слышат. Это более краткий путь.
Ну, я в основном работал редактором или писал какие-то вот пьесы, такие короткие радиопьесы вместе с поэтом Геннадием Григорьевым. Вот. И слышал в эфире и все. Сам себя там, допустим, иногда. Ну, а там не было такой обратной связи в том случае. Нам не звонили, у нас не было прямого эфира. Играли актеры. Там Сергей Дрейден, Вячеслав Захаров, Андрей Толубеев покойный, как-то вот они вот...
В таких старых традициях ленинградского радио, можно так сказать.
Нет, я, ну, наверное, да, там были традиции Ленинградского радио, потому что Галина Дмитренко, она все-таки вышла из Ленинградского радио, режиссер. Вот, но мы как-то что-то, по-моему, такое новое пытались привнести в это дело.
Ну, у нас уже немного остается времени совсем. Спасибо, что вы выбрали время и к нам пришли. Я очень искренне рекомендую нашим слушателям и пользователям «Фигурные скобки». Хороший очень, на мой взгляд, роман. И также лауреат премии «Национальный бестселлер», то есть не только на мой взгляд. Вот. А также прекрасную «Тайну жизни петербургских памятников», которая, кстати, как это ни странно, мне кажется, принесла вам не меньшую известность, чем «Фигурные скобки». Ну, по крайней мере, постеры с рекламой висят практически везде, и мне очень нравится то, что нашему российскому, в данном случае нашему петербургскому читателю это близко и до сих пор очень интересно.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Извините, если что. Спасибо. Но, по-моему, разговор был живой и настоящий.
Сергей Анатольевич Носов был у нас в гостях, и, надеюсь, не последний раз.